Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Беседы о вечном». Место современной женщины в современной церкви. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить. Так или иначе, этот вопрос многократно поднимался на протяжении всей истории христианства, и каждый раз что-то менялось, ну, просто потому что менялись внешние обстоятельства. И 21 век – это не исключение, он много всего привнес в жизнь женщины, и все это она волей или неволей привносит в церковь. Для начала хочу обозначить временные рамки современной церковью. Я сегодня буду называть церковь с 2000 года и до сегодняшнего дня. То есть современная церковь и современная женщина — это где-то 20-25 лет. Вот этот период сегодня возьмем. А в студии у меня настоятель храма священномученика Аркадия города Екатеринбурга, отец Дмитрий Лубянских. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте.
Батюшка, давайте сегодня начнем не как всегда со слов Священного Писания. Я думаю, что наши радиослушатели прекрасно знают, что там написано, а если нет, то после программы можно открыть и посмотреть. Сегодня хочу предложить вам начать с ваших личных впечатлений. Что, по-вашему, кардинально изменилось в женщинах, которые родились в конце 90-х, в начале 2000-х годов?
Все-таки, я думаю, надо начинать со Святого Писания, потому что...
Вы не рискуете?
Нет, конечно. Дело в том, что это вот действительно тот фундамент, от которого можно отталкиваться. И дело в том, что не нужно думать, что вот проблемы сегодняшнего времени – это вот именно проблемы сегодняшнего дня. О них, простите, еще и в Ветхом Завете думали, углублялись, кто такая женщина, что такое женщина. В том числе, так или иначе, поднимался и вопрос о феминизме, как это может показаться странным. Ну, вот сразу останавливаясь вот на этой временной рамке, вы сказали, девушки, женщины, 20-25 лет. Я бы тоже не рискнул об этом рассуждать. Почему? Дело в том, что есть примерно такой психологический возраст. И в этом возрасте слишком развита еще биология, как у женщин, так и у мужчин. Понимаете? А вот, извините.
То есть они в храм не ходят? Не отождествляются с женщиной? Или что? В чем проблема-то?
А проблема в том, что, как любой биологический вид, мы имеем вот три основных критерия. Поесть, размножаться, но размножаться сейчас мало кто размножается, но все попутные вещи, тем не менее, вот молодые женщины и мужчины используют. Ну и, конечно, доминировать, показывать свою яркость. Вы знаете, это еще 70-е, 60-е годы в Америке, в Европе носились с молодежью. Ах, что они скажут? И профессора выслушивали 16-17-летних. И отец Александр Шмеман очень удивлялся, говорит, что носит с этой молодежью? Молодой человек не ищет истины, он ищет самоутверждение, показать себя, перышки распустить. Так вот, женщина 20-25 лет, она еще в том возрасте, когда распускают перышки. Ближе к 30 она будет думать уже немножко иначе. Она будет думать уже, как социально себя устроить. А дело в том, что до 27 лет люди хипуют, фенечка ходят, показывают себя.
Ну, бунт против
строя.
Да, бунт
против всего. Так что серьезно относиться к этому не стоит. А по-настоящему религиозность возникает... Ну, когда вот первые болячки появляются, это около 40, за 40, если человек перетрудился, у кого-то там инсульт, у кого-то беда с детьми, вот здесь уже можно говорить о религиозности. А 20-25 лет, да что вы, это птички, о чем здесь говорить?
Хорошо, батюшка, если вот представить, что в 2000 году, когда девушка пришла в храм, было ей лет 20, сейчас на дворе 2020, то есть ей уже 40. Она уже умная, у нее другие интересы, она уже мудрая, и все поменялось. Начиная от политической повестки и заканчивая стилем в одежде. У нас по 20 раз на дню звучат новости о том, что кого-то обидели, чьи-то права нарушены, феминизм пришел этот пресловутый. То есть раньше, если это было просто движение, которое боролось, как мы помним, за самые естественные права для женщин, типа избирательного права, право занимать какие-то должности, носить ту или иную одежду, ну и так далее, да, то сегодня это просто какие-то чудовищно гротескные формы приобретает порой, и женщина должна быть равна мужчине во всем, так теперь нас учат. И вот женщина, приходя в церковь, с собой это привносит. И как теперь эта женщина начинает себя в церкви вести?
Конечно, человек может меняться. Это зависит от воспитания, какого-то искусственного отбора, который сейчас происходит. Но давайте немножко поговорим о феминизме, основываясь на Святом Писании. Вы помните то, что...
Интересная позиция.
Конечно. Давайте, и это еще не Новый Завет. Давайте Ветхий Завет. Вот Ветхий Завет. Говорится о том, что Ева... Там, кстати, две истории. В одной просто говорит, что создан человек. мужчина и женщина. А вот в другой более подробно о том, то, что из ребра. То есть не в том смысле, как очень поверхностно шутят, то, что ребро – это единственная кость без мозгов. Неправильно. Здесь и ребро как целло, это грань. И вот когда мужчина, муж, Адам впервые увидел Еву, он сказал: «Господи, вот это плоть от плоти моей, кость от кости моей». То есть это я, но той глубины и красоты, которую я сейчас вижу, я даже в себе не находил. Это некое удивление и отождествление себя вот с Евой. Это тоже человек во всей полноте, но другой. И вот на этом, на этой основе, это еще Ветхий Завет, два учителя, два раввина спорили. Если Ева произошла от ребра, то от ребра лица или от ребра хвоста. Нужно, конечно, понимать, что здесь это не физиология, не анатомия, здесь не об этом речь, а о чем речь. Вот если от ребра лица, то это равноправный человек. Во всей полноте, но другой, совершенно не похожий. Понимаете? Некая глубина, некая женственность, которая основана вот где-то изначально. Может быть, даже непонятно, это как другая вселенная. А если из ребра хвоста, то, в принципе, разница небольшая. Просто нужно немножечко там это как-то подсуетиться и быть как мужчина. Мария Вячеслава, как вы думаете, феминистки чего придерживаются? Все-таки для них Ева произошла из ребра лица, то есть это не похожесть, хотя равность во всей полноте, или из ребра хвоста?
Мне кажется, они об этом вообще не задумываются, ну потому что мне сложно представить, чтобы женщина, прочитав Библию, ну и книги Евангелия, и принявшая ту философию, уклад жизни, ту веру, которую они несут, я вот сомневаюсь, чтобы она придумала, что женщина должна быть равна мужчине во всем, что именно она венец творения.
Венец творения? Мария Вячеславовна, что вы? Вот представьте себе, из животного мира самый прекрасный кто? Человек. А из людей самый прекрасный кто? Венец людей. Кто будет со мной спорить, то самое прекрасное – это женщина.
Ну, женщины точно не будут.
Это венец. Уверяю вас, венец. Ну, а что вот по поводу, я все-таки с вами не соглашусь. Дело в том, что, посмотрите, все феминистки что делают? Они хотят быть как мужчины. То есть для них все-таки разница небольшая. Просто женщине нужно управлять, женщине нужно дать то-то, то-то. То есть она не женщина.
Ну,
она чуть-чуть, да, отличается от мужчины. Надо что-то вот такое сделать, чтобы она была как мужчина, все права дать. Понимаете? То есть вот той глубины, которая открывает к нам еще Ветхий Завет, что это полноценный человек, но совершенно другой. Со своей глубиной, со своей женственностью в современном мире нет. Понимаете? Из отсюда можно менять пол, отсюда то-то и то-то. Так вот, я думаю, вот как раз феминистки придерживаются вот той мысли, то, что Ева от ребра хвоста, а не лица произошла. Так вот.
Сами того не ожидают.
Да, конечно. Так дело в том, что в дальнейшем именно христианство возвращает миру женщину. Потому что в патриархальном обществе как относились к женщине? Вы знаете, я даже вот здесь цитату одну приготовил. Угу. Это Цельс. Он был противник христианства, и он как-то писал: «Как же христиане могут верить, что Бог снизпошлет на землю дух, вселив его в нечистое тело женщины?» Это чисто языческое мировоззрение, понимаете? Это второй век по Рождеству Христову, понимаете? Так вот, языческий мир относился уничижительно к женщине. Христианство никогда так не относилось. Напротив, брак, венчание возведено на то, что один-единственный брак, одна-единственная жена, понимаете? И дело в том, что этот брак нерушим, даже смертью он не разрушается. Почему? А потому что брак, потому что семья – это малая церковь. Ну где еще такая высота есть? И вот то, что вот сейчас как бы в христианство с позиции феминист кидают камни, это неверно. Это наши ценности. Только как один богослов говорил, вот этот современный мир использует наши христианские ценности, только которые сошли с ума. Так вот, никто не уничижает женщину. Женщина иная, чем мужчин. Но она во всей полноте женщина, муж, человек, и ее глубина, ну, неизмерима.
Батюшка, а помните, как у Островского в «Грозе», да, когда семья Тихона, живя вот по домострою, все пыталась этим правилам подчинить и заставляла Катерину плакать по Тихону на показ, когда он там уезжал, не выходить из дому, и вообще всячески ее унижали, показывая, что главный-то он, а она так себе какой-то придаток несущественный, и из литературы вот это вот отношение тоже пришло. Сейчас как-то это меняется, в церкви в частности.
Можно, конечно, погрузиться в историю, говорить о греках. Дело в том, что ну вот это вот буквально на грани здесь речь, даже любовь к женщине считалась это пошлым. У греков любовь была вот понятно какой. То есть не хочу в эту грязь погружаться. Да, женщина была придаток. В патриархальном обществе это так. И в домострое все описано, что делает мужчина, что делает женщина. Так вот, это патриархальное общество. Сейчас, конечно же, ну, многое меняется. И вот на моем примере, вот на примере прихожан, я вижу семьи, многодетные семьи. Никакого вот этого патриархального уклада нету, но они каким-то образом творчески подошли к этому. Мужчина находит свое место в семье, в обществе. Женщина свое, они друг друга прекрасно дополняют без вот этих патриархальных перегибов. То есть я тоже не за патриархальное общество. Почему? А потому что там нет некой свободы. Шаг вправо, шаг влево, все наказуемо. Никто у тебя не спрашивает. Даже замуж тебя выдают. Не по твоей воле, не по твоей любви. Слюбится, стерпится, слюбится. Помните, да, вот эту пословицу? Это патриархальное общество. Там нет свободы. А если нет свободы, ну, собственно говоря, а где здесь тогда... ну, настоящей глубине чувств, любви и так далее, и так далее. Наше общество в этом смысле придает свободу. Только как этой свободой воспользоваться? Во вред себе, семье или нет? И еще раз говорю, многие семьи православные, многодетные семьи, ну, прекрасно творчески вот как-то реализуют себя, как мужчина, мужчина, женщина, женщина, без всех этих вот крайностей патриархальной системы.
То есть вы говорите, что патриархальная система себя изжила, а женщине сегодня вообще надо быть такой вот сильной, независимой или спокойно можно без этих лидерских качеств прожить?
Вы знаете, это искусственно сделано. Вот сейчас очень ну, в моде такие толерантные фильмы, где, например, начальник полиции, это будет женщина, где какую-то должность занимается женщина. Вот один из прихожанин, прихожан наших, он работает в органах, он тоже говорил то, что наши на поводу вот Запада тоже начали обрабатывать это, и вот женщину назначали главной. Ничего не получается. Почему? Ну, женщины и мужчины разные существа. У мужчины все-таки в большей степени стратегическое мышление развито. Это не хорошо, не плохо, это так, это факт.
Это физиология.
Да, это факт. Понимаете, если женщина будет главенствовать, ну, это все. Понимаете? И самой женщине намного уютней, удобней, когда главное решение принимает мужчина. Это ответственность. Но никто здесь женщину не уничижает. Понимаете? Каждый должен занимать свое место. Вот и все. И это искусственно, когда женщина чем-то руководит. Она может быть прекрасной помощницей, вот как изначально Господь сотворил женщину, помощницей.
А как с противоречием справиться, которое возникает уже у женщин? Ну, что вот я вся такая сильная, независимая, способная принимать решения, работаю на руководящей должности, а входя домой, ну, как верующая христианка, да, приходя домой, я должна признать главенство мужа, должна ему подчиниться.
Женщина, она вот занимает прекрасно вот свою позицию на вторых роях, понимаете? То есть, и еще раз говорю, вот здесь единственное стоит, наверное, вернуться к Святому Писанию, когда Господь сотворил помощницу, равную в силе. И дело в том, что если мужчина достоин, как некоторые толковали, тогда действительно женщина будет помощницей, а если нет, это будет противница, равная в тебе силе, понимаете? И вот здесь как раз должна быть некая синергия, соработничество мужа, жены, да и просто в обществе как-то мужчины и женщины должны свои вот места находить. То есть каждый вот в соответствии со своими способностями.
А вы вот, когда про фильмы заговорили, я, знаете, историю вспомнила, когда несколько лет назад в американской киноиндустрии был скандал, а может быть, помните, из-за того, что мало снимали чернокожих артистов. Ну и вот они посчитали, что их права ущемлены, и теперь в Голливуде каждый фильм снимают с участием нескольких темнокожих актеров, они обязательно там есть. И с женщинами, вот как мне кажется, какая-то похожая произошла ситуация, потому что если посмотреть на те образы женские, которые транслируют нам фильмы современные, то женщина это всегда независимая, не подчиняется мужчине. Вот так нам этот образ такой женщины навязали, женщины, которая уже не стремится к равенству с мужчиной, она стремится его место занять.
Да, дело в том, что толпой, народом, псевдонародом, где нет семей, понимаете, где нет, вот действительно, вот понимаете, вот на Западе у меня несколько знакомых довольно долгое время жили в Канаде, вернулись, не смогли. Почему? Самые бесправные люди на Западе – это нормальный, адекватный мужчина от 30 до 50 лет. Почему? Они опасны. Из-за этого ты можешь трудиться, воспитывать детей, простите, шлея под хвост жене подпадет, все у тебя отнимут. И дом, и детей, и еще элементы будешь платить. Самые бесправные – это белый мужчина вот в самом расцвете сил. Понимаете, это делается искусственно. Почему? Чтобы управлять стадом. Понимаете, нет семей, мужчина чувствует свою неуверенность во всем. Почему? Он лишен прав. Ну и понимаете, какая вещь? Дело в том, то, что мы должны понимать, власть, главенство – это крест. Если ты глава семьи, ты должен думать не о себе любимом, ты думаешь о каждом члене семьи, о жене, о детях. Понимаете, это крест. А у нас внушают, что якобы вот тебя лишили каких-то прав, и ты эти права должен добиваться. Каких? Это же тяжесть, понимаете? Тяжесть руководства, тяжесть быть главой семьи. Почему? Ответственность на тебе. Ты же должен свою семью куда-то вести. А если ты никуда не ведешь, а просто главенствуешь, ну простите, у нас есть нормальное, хорошее слово – самодур. Так понимаете, не надо быть самодуром, нужно быть главой семьи, и это большая ответственность. Так вот, никто ничего у женщин не отнимает. Сама женщина готова вот нести эту груз ответственности. Да что вы, женщине приятно, когда действительно главные вещи взваливает на себя мужчина. Иначе она просто чувствует себя незащищенной, ей неуютно, когда приходится что-то вот глобальное решать. А решать надо постоянно, и эту ответственность берет на себя мужчина. Такого.
Батюшка, ну смотрите, есть же мужчины, которые просто не способны стать опорой, стать главой семьи. И я при том сейчас вот не о тех крайностях, когда мужчина какой-нибудь пьяница или инфантил ярко выраженный. Нет, вообще нет. Просто некоторым мужчинам удобно, когда женщины все делают, принимают все решения. Вы же вот хотели стать такими же? Вот вам, пожалуйста. Я буду максимум денег давать, а все остальное там сама как-нибудь. Сама детей воспитывай, сама думай, куда их отдать, сама думай, куда отдыхать, поехать и так далее.
Вы просто срез посмотрите. Вот любимые фильмы, которые, знаете, «Москва слезам не верит». Ну, многие смотрели, вот, по крайней мере, поколение до меня, мое поколение, «С легким паром» все знают, да? Кто там воспитывала мужчину? Мама, мама. И понимаете, она, мальчик не видел примера, как мужчина должен себя вести. Он такими вырастет, он хорошим вырастет, добреньким. Он единственное, что сможет, тапочки жене приносить. Ответственность на себя никогда не примет. И мне тоже с этим приходится сталкиваться.
И что вы советуете женщинам, которые такого мужчину выбрали?
Подходит, как правило, вот несколько раз подходили женщины, говорят, батюшка, так и так, вот замуж собирать, вы его знаете. Ну вот хочется, чтобы человек был главой семьи, но он не способен. Я говорю, да, ничего страшного. Я говорю, очень много семей, ну, друг друга дополняют каким-то образом. Тяжело таким семьям.
Ну почему же? Если женщина знает, на что она идет, мы же не говорим, что эти мужчины плохие, они просто не способны стать главой семьи, да, в патриархальном понимании. Ну не способны они взять на себя ответственность. А женщина способна, она может, она знает, на что идет. Почему бы нет? Она способна.
Не способна, очень много ошибок делают, понимаете? То есть не хочу вот просто вот это пасторское вот уже делание, то есть тяжело им. Просто тяжело.
Но это логическое последствие. Мужчины тоже феминизировались.
Так вот, эта палка бьет двумя концами и по мужчине, и по женщине. Понимаете? Мужчин нет, женщин тоже нет. Непонятно. Женщина что хочет быть? Жалким подобием мужчины? Быть начальником? Так у нее не получится быть хорошим начальником, как у хорошего мужчины. Что она? Главой семьи? Так она все равно будет хуже, чем мужчина. А мужчина всю ответственность себя снял. Все, понимаете?
Итак, вы все-таки настаиваете на том, что женщина, как бы она ни старалась, не сможет стать как мужчина, а должна быть соработником мужчине.
Полноправный соработник. И вот той красоты, того уюта, да и в конце концов, знаете, здесь даже есть глубокий духовный смысл. Бог в этот мир приходит через женщину. Когда ей было благовестие от архангела, она говорит, да будет по глаголу твоему. Бог в этот мир пришел благодаря женщине. Дети рождаются в этот мир благодаря женщине. Души благодаря женщине могут преобразиться. И дело в том, то, что некоторые богословы говорят, почему змей прежде всего говорил с Евой? Потому что Ева, точнее, тогда не Ева, женщины. Ева, она потом после грехопадения стала, когда уже, ну, это отдельный богословский вопрос, когда ей вот имя нарек Адам. Почему женщины? А потому что с религиозной точки зрения женщина более талантлива, понимаете? Так вот, вот эту полноту своей женственности, если хотите, религиозной гениальности, умение души оживить и в этот мир в Бога принести – ну, женщина должна взять на себя, в семье, в обществе. И тогда действительно мужчины и женщины будут дополнять, а не конкурировать друг с другом. Понимаете? Все же в этом мире мудро устроено.
Где бы взять пример всего вот этого в современном мире? Кстати, батюшка, знаю, что у вас в храме есть литературный кружок, который вы ведете. Отсюда могу предположить, что вы много читаете. В церковной литературе, особенно вот в древней, в монашеской, если почитать, то есть там много негативных высказываний о женщинах, как о вместилище греха и скверны. Отсюда отчасти и пошла тоже дискриминация женщин, как мне кажется, не без этого. Женщина вот по определению ниже мужчины. А в современной литературе как с этим дела обстоят?
Я вам возражу. Дело в том, то, что не в монашеской традиции уничижение женщины пошло. Это было в патриархальном обществе. К женщине серьезно никто никогда не относился. Вспомните Евангелие, пережиток вот той эпохи. Накормил 5000 хлебами, кроме детей и женщин. Понимаете? То есть вот то общество дохристианское, оно никогда серьезно к женщине не относилось. Понимаете, это недочеловек. Вот как ребенок одевался во взрослую одежду, и он был недочеловеком во многих обществах. То же самое и женщина. Какие у него могут быть гражданские права и так далее, и так далее. Это все-таки вот то общество. Для монахов это все-таки, ну скажем так, дидактическая вещь, чтобы как-то себя удержать вот от какого-то грехопадения. А вот христианство, напротив, женщина всегда относилась, ну возьмите наш брак. У нас во всех других народах измена мужская не считалась никогда за измену. Ну просто не считалась. Женская измена считалась за измену, мужская нет. У нас не полигамность. У нас не разрешено, как у мусульман и иудеев, несколько жен. Одна, единственная, понимаете? Малая церковь. Так вот, еще раз говорю, просто я оправдываю монашескую традицию. Нет, это не оттуда отношение пренебрежительно к женщинам. Оно из всех языческих обществ, которые существуют, из патриархального общества ушло. По поводу литературы меня спрашивают.
Да.
Вы знаете, современную литературу я с опаской читаю. И вот я бы, знаете, вот по поводу вот нашего разговора порекомендовал замечательного вот исследователя, это профессор Павел Евдокимов. Его можно прочитать. Мне нравятся многие высказывания Николая Бердяева. Это прекрасный философ. Но я думаю, даже вот если вот с этих двух людей начать знакомство вот с этой глубокой темой женщин, вот на первый раз этого достаточно. А вот из современных писателей, ну просто наобум не скажу, может потому что наше богословие было уничтожено, и оно еще не возродилось.
Батюшка, итог, подводя нашей беседы, вас хочу спросить о том, к чему же готовится все-таки современной женщине, переступая порог храма. Какими чертами она должна обладать?
Вы знаете, вот как было сказано о христианах, то, что когда сам Господь Иисус Христос обратился, Он сказал: «Вы соль земли». Соль не меняет продукт, оно осаливает. Также человек, придя в храм, ну вот характер не изменить, понимаете? Вот качества, которые были, их не изменить, но можно каким-то образом осолить. Я бы, честно говоря, очень бы хотел наш народ увидеть в крепких семьях, многодетных семьях, понимаете? Почему? Ну тогда вот я пойму, что на полном серьезе начинается возрождение. А пока вот нет у нас семей, ну о каком возрождении можно говорить? Пока у нас гражданские браки, пока аборты и так далее, и так далее.
Но а наравне с этим, со всеми, ведь нормальные это семьи тоже есть.
Есть. Слава Богу, что есть. Есть. А какие качества? Ну вот с какими качествами ты переступил порог? Такие будут. Только их как-то осолить можно, понимаете? Как-то творчески подойти. Вот даже если мужчина, ну мужчинка с маленькой буковки, понимаете, бабушкой воспитана, ну хороший, ну тоже как-то можно воцерковиться, тоже каким-то образом, ну если не главой семьи стать, то с работником своей супруги творчески надо подходить. Творчески. И может быть тогда у них уже мальчики их вырастут настоящими мужчинами. По крайней мере, когда женщина спрашивает, оставшись, а сейчас очень много таких одиноких, что мне делать? У меня мальчик. Я говорю, пускай дедушка воспитывает. Дедушки нет. Отдай в секцию, чтобы адекватный тренер был. То есть, ну вот так. Я еще раз повторю, я бы хотел видеть у нас в православии хорошие, крепкие семьи. Тогда для меня это будет как знак, что происходит возрождение. А вот как там уже двое будут друг с другом договариваться, это их дело, частное. Это их творческий подход, понимаете? И дело в том, что, ну, почему, собственно говоря, где-то вот брак считается несколько ниже монашества, а потому что человек ищет в другой половине того, что ему не достает. Пускай, пускай ищут и находят, и пускай друг друга дополняют. Только не надо одеяло на друг на друга перетягивать и говорить, кто там и спорит, кто глава семьи.
Споры отнимают очень много времени, которое можно потратить на более нужные вещи. Батюшка, спасибо вам большое за этот совет. Надеюсь, многие наши радиослушатели им воспользуются, и ссор станет меньше. Я напомню, что сегодня в программе «Беседы о вечном» принимал участие настоятель храма священномученика Аркадия города Екатеринбурга, отец Дмитрий Лубянских. А говорили сегодня о месте современной женщины в современной церкви. Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!